Глава 9. Алан Кэмпбелл приоткрыл один глаз. Откуда-то из глубин, скрытых от глаза и слуха, душа его мучительно пробиралась по бесконечным подземным коридорам назад в тело, где ее поджидала какофония звуков и слепящие вспышки света. Он проснулся. То, что он увидел одним глазом, уже само по себе не предвещало ничего хорошего. Но когда Алан открыл второй глаз, его окатила такая волна неизбывной тоски, что он поспешил снова зажмуриться. Перед этим он успел заметить, поначалу без всякого интереса, что лежит в постели в залитой солнцем комнате, которую ему прежде не приходилось видеть, и что на нем надета пижама. Но первые его мысли были сосредоточены исключительно на физических ощущениях. Голова его словно возносилась по отлогой спирали к самому потолку. В животе разверзлась преисподняя. Вместо голоса из пересохшего горла вырывался мучительный хрип, и все его существо состояло из скрученных проволочных жгутов. Так Алан Кэмпбелл, только к полудню продравший глаза с ужасающего похмелья, некоторое время просто лежал и страдал. Ему хотелось выбраться из постели, но сильнейшее головокружение заставило его отказаться от этих попыток. Однако именно в этот момент мозг его заработал. Он судорожно пытался припомнить, что с ним случилось вчера, но из этого ровным счетом ничего не вышло. Алан застыл в напряжении. Самые невероятные проступки, которые он мог совершить, или неприличные высказывания, которые он мог себе позволить, но никакими силами не мог припомнить, бесконечной чередой проносились перед ним. Какие муки можно сравнить с этим? Он знал или догадывался, что все еще находится в шире, и что вчера его соблазнили отведать Рока Кэмпбеллов. Но на этом его воспоминания заканчивались. Дверь отворилась, и в комнату вошла Кэтрин. Она несла на подносе чашку черного кофе и тошнотворную на вид смесь в стеклянные рюмки для яйца. Кэтрин была уже при полном параде, но болезненное выражение ее лица и глаз почему-то подействовало на Алана успокоительно. Девушка подошла к кровати и пристроила поднос на столике. «Ну, доктор Кэмпбелл», — произнесла она тоном, не обещающим ничего хорошего, — «вам ничуть не стыдно?» Все свои переживания Алан излил в одном долгом и страстном стоне. «Видит Бог, я не имею права винить вас», — вздохнула Кэтрин, сжимая голову руками. — Я сама была ничуть не лучше. — О, Боже! Я чувствую себя ужасно! — простонала она и покачнулась. — Но я хотя бы... — Хотя бы что? — прохрипел Алан. — А вы не помните? Алан почувствовал, что позор чудовищного преступления, им совершенного, вот-вот захлестнет его и смоет с лица земли, как морская волна. — Нет, не помню. — Ничего. Она указала на поднос. «Выпейте это. Я знаю, это выглядит отвратительно, но это вам поможет». «Нет, сначала расскажите, что я сделал. Я вел себя ужасно». Кэтрин с тоской взглянула на него. «Все же лучше, чем Колин. Но когда я попыталась уйти, вы с Колином стали сражаться на мечах?» «Что, что?» «Вы бились настоящими мечами. Сначала вы носились по гостиной, потом перебрались в холл, оттуда на лестницу, а вместо плащей вы закутались в клетчатые скатерти. Колин говорил по-гальски, а вы декламировали «Мармион» и «Озерную леди» поэмы Вальтера Скотта. Только, похоже, вы так и не смогли решить, кто же вы такой, Родерик Дью или Дуглас Фэрбэнкс. Фэрбэнкс, Дуглас, 1883-1939, известный американский киноактер. Алан зажмурился. Он мысленно читал молитву. Проблески света в его памяти перемежались полным мраком. Потускневшие сцены из старых времен проступали из безнадежного хаоса и таяли вновь. Свет расщеплялся, звуки затухали. «Погодите минутку», — сказал он, прижимая ладони ко лбу. «По отношению к Элспет, надеюсь, я ничего такого себе не позволил? Я ведь не мог обидеть Элспет. Мне кажется, я помню...» Он вновь закрыл глаза. «Дорогой Алан, это единственная положительная черта вчерашнего вечера. Вы — ее белокурый мальчик. Она считает, что вы, разумеется, после Ангуса, самый красивый из Кэмпбеллов». «Что? Разве вы не помните, как прочли лекцию о торжественной лиге и ковенанте, и истории шотландской церкви? Ковенант — договор 1581 года, провозгласивший пресвитерианство господствующей церкви Шотландии, Национальный союз ковенантеров 1638 и Торжественная лига 1643 стали оплотом борьбы с католицизмом и монархией в Шотландии». «Погодите, кажется, что-то смутно...» Она ничего не поняла, но вы ее обворожили. Она сказала, что тот, кто знает так много имен священников, не может быть таким безбожником, как она думала. Затем вы уговорили ее выпить полстакана этого дьявольского зелья, и она отошла ко сну, как леди Макбет. Это было, конечно, еще до вашего поединка. А потом... Вы не помните, как Колин обошелся с несчастным Сваном? Сван? Сван Макхолстер? Да. Но что он там делал? Все произошло приблизительно так, хотя я и сама помню это смутно. Перепробовав в доме все уголки, Колин стал рваться на простор. Он сказал: «Алан Ойк, сегодня нам предстоит грязная работенка. Умрем, но достанем Стюартов хоть из-под земли». И вам эта идея показалась блестящей. Мы вышли через заднюю дверь на дорогу. Первое, что мы увидели в ярком свете луны, был мистер Сван, собственной персоной, который стоял невдалеке и смотрел на дом. Не спрашивайте меня, что ему понадобилось. Колин завопил: «Вот он, проклятый Стюарт!» и бросился на него, размахивая мечом. Мистеру Свану достаточно было лишь одного взгляда на Колина, чтобы понять, что к чему, и он понесся прочь по дороге с таким проворством, какого я в нем и не подозревала. Колин устремился вдогонку, а вы следом за Колином. Я не вмешивалась, я как раз дошла до состояния, в котором остается только наблюдать и глупо хихикать. Колин не смог настичь Свана, но он сумел несколько раз кольнуть его. Кольнуть я понял, пока сам не упал навзничь, а мистер Сван не умчался во свояси. Тогда вы оба вернулись в дом, горланя песни. Кэтрин, видимо, что-то недоговаривала. «Надо полагать, вы не помните и того, — добавила она, потупив взор, — что я провела ночь здесь?» «Вы провели ночь здесь?» «Да». Колин ни о чем другом и слышать не хотел. «Он запер нас тут вдвоем?» «Но мы ведь не...» «Я хотел сказать...» «Что «не»?» «Вы понимаете, о чем я?» Судя по румянцу на щеках Кэтрин, она понимала. — Нет, успокойтесь. Мы были слишком того. У меня так кружилась голова, я была так плоха, что у меня не осталось даже сил возражать Колину. А вы бормотали что-то вроде: «А мне костер не страшен, пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед». Строки из стихотворения Стивенсона «Вересковый мед», перевод Маршака. Потом вы отвесили рыцарский поклон и со словами «Прошу прощения» улеглись на пол и заснули. Тут Алан вспомнил о пижаме. «А как я оказался в этом?» «Я не знаю. Должно быть, ночью вы проснулись и переоделись. Я сама проснулась около шести, мне казалось, я умираю. Мне удалось вытолкнуть ключ из скважины, он упал на пол, и я протащила его бумажкой под дверью. Я пробралась в свою комнату, и думаю, тетушка Элспет ничего об этом не знает. Но в первый момент, когда я открыла глаза и увидела вас здесь, она всхлипнула и готова была разрыдаться. «Алан Кэмпбелл, что это на вас нашло? Что нашло на нас обоих? Не кажется ли вам, что нам нужно как можно скорее покинуть Шотландию? Здешний климат на нас дурно влияет. Пока еще не поздно». Алан протянул руку к мерзкому пойлу в рюмочке. Как ему удалось проглотить скользкую тягучую массу, он и сам в точности не мог сказать. Но после этого он почувствовал себя значительно лучше. Горячий черный кофе довершил дело. «Помоги мне, Боже», — провозгласил он, — «никогда больше не притронусь я к спиртному». «А Колин? Надо думать, он испытывает сейчас все муки ада. Надо думать, у него такое похмелье, что не сравнится...» «Нет, ничего такого». «Как? Он здоров и весел. Он говорит, что от хорошего виски никогда не болит голова. Этот ужасный доктор Фелл тоже уже здесь. Вы можете сойти вниз к завтраку?» Алан соскрежетал зубами. «Я попробую», — пообещал он. «Если только вам удастся найти в себе крупицу такта, чтобы дать мне возможность переодеться». Через полчаса, побрившись и приняв ванну в довольно примитивных условиях, он уже спускался вниз, чувствуя себя значительно уверенней. Из-за приоткрытых дверей, ведущих в гостиную, доносились громкие голоса Колина и доктора Фелла, причинявшие ему острую боль в висках. За завтраком он сумел одолеть только несколько тостов. Затем они с Кэтрин с несколько виноватым видом вошли в гостиную. Доктор Фелл сидел на софе, сложив руки на изогнутой рукоятке своей трости. Широкая черная лента от его очков вздувалась и опадала, когда он кашлял. На один глаз падала густая копна сидеющих волос, а когда он смеялся, число его подбородков, и без того немалое, еще умножалось. Хоть в это и трудно было поверить, но создавалось впечатление, что доктор заполняет собой всю комнату. «Доброе утро!» — громко приветствовал он молодых людей. «Доброе утро!» — подхватил Колин не менее громким голосом.
«Доброе утро!» — промямлил Алан. «Почему вы так кричите?»
«Ерунда! Мы вовсе не кричим!» — сказал Колин. «Как вы себя чувствуете?»
«Ужасно!»
Колин удивленно посмотрел на него. «Может быть, у вас болит голова?»
«Может быть».
«Ерунда!» — бросил Колин непререкаемым тоном. «От хорошего виски голова не болит».
В это заблуждение, к слову сказать, на севере верят, как в священное писание. Алан не пытался спорить. Доктор Фелл тяжело поднялся на ноги и изобразил что-то вроде поклона.
«К вашим услугам, сэр!» — проговорил доктор Фелл и поклонился Кэтрин. — К вашим услугам, мадам!
В глазах его блеснул озорной огонек.
— Я полагаю, вы сумели, наконец, уладить ваши досадные расхождения во взглядах на герцогиню Кливлендскую и тому подобное. А может, сейчас, осмелюсь предположить, вас как раз-таки тому подобное более всего интересует?
— Неплохая мысль, знаете ли, — вставил Колин.
— Нет! — закричал Алан, причинив себе тем самым нестерпимую головную боль. Я никогда в жизни больше не притронусь к этому злосчастному зелью, ни при каких обстоятельствах. Все, шабаш.
Это вы сейчас так думаете? Колин добродушно улыбался. Я собираюсь угостить сегодня доктора Фелла. Я говорю, дружище, не угодно ли вам отведать горного нектара, от которого дух ваш вознесется в райские кущи?
Доктор Фелл кашлянул.
Что ж, было бы крайне любопытно, ответил он, отведать такого виски, чтобы побывать в райских кущах, не покидая земли.
«Не говорите так», — поспешил предостеречь Алан. «Позвольте дать вам дружеский совет. Не говорите так. Я сам так говорил. Это была роковая ошибка».
«Стоит ли вообще об этом толковать?» — вмешалась Кэтрин, крайне недоверчиво взиравшая на доктора Фелла, на что тот отвечал ей лучезарной улыбкой Санта-Клауса. Неожиданно для всех доктор Фелл посерьезнел. «Как ни странно, я нахожу весьма полезным поговорить об этом». О, афинские архонты! Афинские архонты — 9 ежегодно избиравшихся высших должностных лиц в Афинах. Весьма вероятно, что это может иметь отношение к... Он задумался. К чему? К убийству Ангуса Кэмпбелла, — закончил доктор Фелл.
Колин присвистнул и умолк. Бормоча что-то себе под нос, доктор Фелл как будто пытался разжевать концы своих разбойничьего вида усов.
«По-видимому, — продолжал он, — мне следует объясниться. Я был очень рад приглашению моего друга Колина Кэмпбелла. Подробности дела, как он мне их описал, крайне заинтересовали меня. Прихватив зубную щетку и томик Босуэлла, я сел в поезд, идущий на север. Босуэлл Джеймс, друг доктора Джонсона и автор его фундаментального жизнеописания, 1792 год. Я коротал время, перечитывая впечатления доктора Джонсона об этом крае. Вам без сомнения известно, что он ответил, когда ему сказали, что не стоит, мол, слишком строго судить Шотландию, ведь в конце концов эту страну создал Бог. «Сэр», — сказал он, — «хоть я не люблю аналогии, но ведь и преисподнюю создал Бог».
Колин сделал нетерпеливый жест.
«Не в этом дело. О чем вы говорили?»
«Я прибыл в Данун», — продолжал доктор Фелл, — «вчера рано утром. Я попытался достать машину в туристическом агентстве».
«Это нам знакомо», — вставила Кэтрин.
«Но мне объяснили, что единственный автомобиль, имеющийся в их распоряжении, уже уехал в Ширу с целой компанией пассажиров. Я спросил, когда он вернется, и клерк ответил, что сегодня машины не будет, потому что как раз только что ему звонил из Инверери шофер, некто Флеминг. «Джок», — объяснил Колин всем присутствующим. Он сказал, что один из его пассажиров, джентльмен по фамилии Сван, пожелал остаться на ночь в Инверери и задержать машину с шофером до утра, с тем, чтобы утром его отвезли в Данун. Каково и желание было за соответствующую плату удовлетворено.
«Проныра несчастный», — прорычал Колин.
«Минутку. Клерк сказал еще, что если я приду в агентство завтра, то есть сегодня, в половине десятого утра, то я смогу поехать в Ширу. Так вот, я провел ночь в отеле и пришел вовремя. Стоя перед агентством, я стал свидетелем несколько необычного зрелища. По главной улице двигался автомобиль, а его единственный пассажир, человек в серой шляпе и кричащем клетчатом галстуке, ехал почему-то стоя позади шофера».
Колин Кэмпбелл потупил взор.
Мечтательное, счастливое выражение разлилось по лицу доктора Фелла. Он поднял глаза к потолку и прокашлялся. Недоумевая, зачем этому человеку понадобилось ехать стоя, я спросил его об этом. Он ответил весьма немногословно, что в сидячем положении ему неуютно. Не потребовалось особой хитрости, чтобы добиться от него исчерпывающего рассказа. Собственно говоря, он едва сдерживался. Ух! Алан тихо застонал. Доктор Фелл посмотрел поверх очков сначала на Алана, затем на Кэтрин. Потом он засопел и с деликатностью Гаргантюа продолжил. «Позвольте спросить, вы собираетесь пожениться?»
«Нет, конечно!» — воскликнула Кэтрин.
«Тогда», — заботливо увещевал доктор Фелл, — «ради всего святого поженитесь, и как можно скорее. Вы оба занимаете видные посты, а то, что вы, всего вероятнее, сможете прочесть о себе уже в сегодняшней Daily Floodlight, какой бы клеветой это ни оказалось впоследствии, едва ли произведет благоприятное впечатление на коллектив Хайгетского университета или Харпентского женского колледжа. Эта захватывающая дух история о ночной погоне, о леди, воинственными криками подбадривающей двух головорезов, вооруженных старинными мечами...»
«Никаких воинственных криков я не издавала!» — возмутилась Кэтрин.
Доктор Фелл смотрел на нее, близоруко моргая. «Вы уверены, мэм?»
«Ну, боюсь, он прав, крошка Кэт», — заметил Колин, не поднимая глаз.
«Но это моя вина. Я не в этом дело», — сказал доктор Фелл примирительно. «Я совсем другое собирался вам сообщить. Заинтригованный и вдохновленный таким возрождением старинного шотландского духа, я решил побеседовать с шофером, мистером Флемингом».
«Да?
И вот что я хочу вас спросить. Кто-нибудь из вас прошлой ночью поднимался на башню?»
Наступила тишина.
В открытые окна, глядящие на озеро, струилась прохладная свежесть занимающегося погожего дня. Герои вчерашнего вечера переглянулись.
«Нет», — ответила Кэтрин.
«Нет», — твердо заявил Колин.
«Вы абсолютно в этом уверены?»
«Абсолютно».
«Мистер Сван», — продолжал доктор Фелл с непонятным раздражавшим Алана упорством, «уверяет, что те двое были в каких-то странных костюмах».
«О, это ужасно глупо!» — всплеснула руками Кэтрин.
«Это все Алан. Разумеется, это были никакие не костюмы, просто они накинули на плечи скатерти вместо плащей. Вот и все».
«И только?»
«Да». Доктор Фелл глубоко вздохнул. У него был столь серьезный и сосредоточенный вид, что никто не решался прервать молчание. «Я повторяю», — продолжал наконец доктор Фелл, «что я разговаривал с шофером. Добыть из него сведения труднее, чем вырвать зуб мудрости. Но относительно одного обстоятельства он все же кое-что поведал. Он сказал, что давно знал, что это место худое». Колин недовольно заворчал, но доктор Фелл не дал ему высказаться. «Но теперь он готов в этом поклясться».
«То есть? Почему теперь?»
«Вчера вечером, когда они уже расположились на ночлег в Инверери, Сван попросил отвезти его назад, сюда. Он хотел еще раз попытаться поговорить с мисс Элспет Кэмпбелл. Теперь поправьте меня, если я ошибаюсь в географии. Дорога на Инверери пролегает позади дома, не так ли?»
«Да».
«А передняя дверь дома выходит на озеро, как мы видим». Сван попросил шофера обойти дом и постучать в переднюю дверь. Сам же остался у дороги. Шофер так и сделал. Вспомните, что ночь была лунная.
«Ну и что?»
Он уже собрался постучать в дверь, когда случайно взгляд его упал на окно башни. И там в окне он увидел кого-то или что-то. «Но это невозможно», — запротестовала Кэтрин. «Мы все были...» Доктор Фелл внимательно разглядывал свои руки, скрещенные на рукоятке трости. Затем он поднял глаза. Флеминг готов поклясться, что видел, как нечто, облаченное в шотландский костюм, нечто почти без лица, смотрело на него.